Ты был прав, Энси. Я дерево.
Чего?
Дерево, которое упало в лесу и которого никто не слышал.
«Я тебя слышу!» — воскликнул я. «Я в этом лесу!»
«Но завтра тебя там уже не будет».
Я сжал кулаки и зарычал. Шва приводил меня в выступление. «Ты что, и впрямь думаешь, что в одно прекрасное утро проснешься и обнаружишь, что тебя не существует? Совсем крыша слетела, да?»
Шва оставался спокоен, как медитирующий монах. Недаром он и сидел почти в позе лотоса. «Я не знаю, как это случится», — проговорил он. «Может, лягу в постель вечером, а когда взойдет солнце, меня там больше не будет. А может, заверну за угол школы, растворюсь в толпе, так же, как моя мама растворилась в переполненном супермаркете».
«Твоя мама?»
И я почти забыл о Гюнтере, ночном мяснике. Еще крепче сжав кулаки, я пнул ногой кусок асфальта, валявшийся в выбоине дороги. Нет, здесь ни место и ни время разговаривать об этом. Да и то, Шва в его нынешнем умонастроении ничего слушать не станет. «А знаешь», — задумчиво продолжал он, — «так если подумать, все укладывается в схему. Теперь мне ясно, как день. Это дело не сработало, потому что мне, по всей вероятности, суждено оставаться невидимым. Если бы я закупил целую полосу в «Нью-Йорк Таймс», то началась бы забастовка печатников. А если бы я заказал одну из этих дурацких телереклам, то в трансляционный спутник врезался бы метеор.
Считаешь, что Господу больше заняться нечем, кроме как возиться с тобой?
Он всемогущ, для него это не проблема». Я уже собирался открыть рот и выложить ему, что думаю обо всей этой ереси, но вовремя вспомнил слова Кроули. Хотя я и не разделял точки зрения старого огрызка на то, как функционирует мир, одну вещь Кроули подметил верно. Если мы действуем в жизни неподобающим образом, нам за это воздается.
«Так и будешь сидеть здесь всю ночь?»
«Ты иди», — ответил Шва. «Со мной ничего не случится.
Тебя тут ограбят».
«И кто же это меня тут ограбит? Здесь же нет никого». И он остался сидеть посередине одинокой пустой дороги, не отрывая глаз от собственного гигантского лица, которого больше никто не увидит.
Ради меня он явно не сдвинется с места. Ну да, конечно, я был его другом, но одновременно я был неким эталоном, которым он измерял степень своей невидимости. Я был контрольным экземпляром, как говаривал мистер Вертхок, частью эксперимента, с которой сравнивают результаты. Поясню. Вы, допустим, посеяли семена для проекта по естествознанию, и одну грядку подкармливаете растительными удобрениями, а другую поливаете пепси или еще какой-нибудь гадостью вроде нее, и смотрите, что вырастет лучше. Вы всегда должны иметь третью грядку, которую поливаете просто водой, чтобы было с чем сравнить результаты двух других. Это и есть контрольный экземпляр. Неудивительно, что Шва впал в депрессию. Ведь в его глазах я был воплощением нормальности и стабильности. Так вот, как я уже сказал, одного меня не хватит, чтобы сдвинуть его с места. Поэтому я оставил его так, а сам бросился к ближайшему телефону-автомату, кинул в него какую-то мелочь и набрал номер.
«Здравствуйте, мистер Кроули. Вы не могли бы позвать Лекси?»
«Если тебе надо с ней поговорить, то будь любезен приволочь сюда свою безответственную задницу и марш выгуливать моих собак».
«Пожалуйста, это очень важно».
Наверное, что-то в тоне моего голоса убедило его. А может, ему просто влом было припираться со мной, но он передал трубку Лекси.
«Лекси, мне позарез нужно, чтобы ты с твоим шофером приехала за мной на Гаванус-экспресс-уэй, около въезда с 29-й улицы».
«Но Гаванус закрыт?»
«Ну и дела», — подумал я.
Даже слепая Лекси знает, что Гаванус закрыт, а этот растяпа Шва.
И я знаю. Буду ждать около въездного пандуса. И оденься потеплее, идти там далековато.
Да куда идти-то?
К Кельвину.
Кажется, я произнес волшебное слово.
Окей, буду немедленно.
Повесив трубку, я вдруг осознал, что впервые за все время назвал Шва Кельвином.
Нет, это не первый раз. Но Энси, наверное, имеет в виду вот так, в дружеском общении, а не в официальной обстановке, как, например, при обращении к отцу Шва.